Макс Фрай. Сказки Старого Вильнюса 5. Улица Арклю. Встреча выпускников. Когда Юстас вышел на платформу, часы на табло показывали 22:22. Но Юстас не обратил внимания на красивое совпадение, только с легкой досадой отметил, что наверняка прибыл раньше всех, еще даже темнеть не начало. «Интересно», — насмешливо подумал он, — «откуда я приехал?» Судя по новенькой табличке на ярко-красном вагоне, который он только что покинул, выходило, что из Минска. Ладно, предположим. Пусть так. Юстас пошел было к выходу, но, сделав несколько шагов, остановился, сообразив, что ему, как и остальным пассажирам, предстоит проверка документов. Это было совершенно не кстати. С официальными документами у Юстаса не ладилось еще со студенческих времен. Казалось бы, что может быть проще, чем паспорт? Однако Юстас ухитрялся перепутать не только цвет обложки, но даже размер документа. Не говоря уже о фантасмагорических датах рождения и именах, появлявшихся по его прихоти в соответствующей графе. Гагумап Бургуран. Ойтуёлки Маняня Трупадируаль. Виндир Мурмуний Суси Пусанский. Клюхтайопе Увертюрингс Дыдымц. Эти и другие новаторские находки Юстаса неизменно веселили его друзей, но нервы сотрудников пограничной службы все-таки следовало поберечь. «Нет уж, ну его к черту», — решил Юстас. Огляделся по сторонам. Народу, конечно, полно, но все бегом устремились к выходу, чтобы оказаться первыми в очереди на паспортный контроль. Вот и хорошо. Секунду спустя никакого Юстаса на платформе не было. А порыв теплого летнего ветра подхватил разноцветный конфетный фантик и понес его в сторону вокзальной площади, где томились в ожидании клиентов ушлые виленские таксисты. Бьянка вошла в город пешком, со стороны Утины. Одета она была в алое вечернее платье, состоявшее в основном из вырезов и разрезов, однако за спиной у нее болтался большой походный рюкзак, а белокурую голову украшал венок из крупных лиловых чертополохов, сезон цветения которых, строго говоря, еще не наступил. Она шла так легко и стремительно, словно была обута в удобные кеды, а не в босоножки на высоченных каблуках. Но факт остается фактом. На ногах Бьянки были блестящие ярко-красные босоножки, подходящие скорее для триумфального выступления в стриптиз-клубе, чем для долгих прогулок. Впрочем, приглядевшись, внимательный наблюдатель заметил бы, что идет она, не касаясь земли. Однако наблюдателей вокруг не было. Ни внимательных, ни рассеянных, вообще никаких. В ночь, с воскресенья на понедельник, даже центр города почти вымирает. Об окраинах нечего и говорить. Очень удачно все-таки назначили день встречи. Можно не особо тщательно придерживаться правил поведения в населенном пункте и все равно никого не напугать. Фарнеус вообще никуда не приезжал и не приходил. Просто внезапно обнаружил себя в холле какого-то ресторана. Так сходу и не сообразишь, то ли собрался зайти, то ли, наоборот, выйти. Его сомнения разрешил официант, сочувственно сообщивший: «Извините, мы уже закрываемся». Фарнеус равнодушно пожал плечами, дескать, «Ладно, как скажете», и вышел на улицу, где стояла такая сладкая, теплая летняя ночь, насквозь пропитанная хмельным ароматом цветущих лип и речных водорослей, что он невольно задался вопросом: «Почему я так долго сюда не возвращался?» «Ах, ну да, нам же нельзя». «Ладно, неважно. Главное, что сегодня я здесь». Покосился на свое отражение в витринном стекле, чуть не расхохотался вслух от неожиданности. «Ну и вид у меня. Лысый коротышка с оттопыренными ушами, в очках с такими толстыми стеклами, что глаза за ними кажутся бледными кляксами голубого туманного киселя. Настоящий герой-любовник. Ничего не скажешь. Умею я все-таки наряжаться на вечеринке. Как мало кто». Прежде чем припарковаться, Сибилла некоторое время внимательно разглядывала синюю табличку с правилами стоянки, Наконец сообразила, что изображенные рядом с символическими монетами римские цифры 1-6 означают, что по воскресеньям стоянка бесплатная, а сегодня есть воскресенье. И быть ему воскресеньем еще примерно полчаса. Не то чтобы это было действительно важно, но Сибилла старалась никогда не нарушать правила по мелочам, тем более случайно, по недосмотру. Недостойное поведение. Если уж нарушать правила, то осознанно и по-крупному. В этом, по крайней мере, есть шик. Ключ оставила в замке зажигания. Если кто-то захочет воспользоваться, на здоровье. Если воришке крупно повезет, этот роскошный золотой, как сны Индиана Джонса, автомобиль сохранит свою соблазнительную форму аж до рассвета. А во что он превратится потом, злорадно усмехнулась Сибилла, даже мне лучше не знать. Ярко-желтый чемодан очень удивился, когда его сняли с транспортера. «Это что вообще творится? Какое наглое похищение! Я не ваш! Я вообще ничей!» Но недоразумение тут же разрешилось. Звонкий девичий голос сказал: «Ой, это не мой! Надо же, я думала, желтых больше ни у кого нет!» Однако обратно на транспортера обладательница звонкого голоса чемодан не вернула, просто поставила на пол. Быть чемоданом, стоящим на полу, оказалось чертовски скучно. «Я так не играю», — окончательно обиделась Аглая. Превратилась в полную даму средних лет с двумя увесистыми кошелками и тяжело в перевалку пошла к выходу. Конечно, нехорошо проделывать такие фокусы на глазах у посторонних людей, но, во-первых, им сейчас не до того пялиться на транспортеры в ожидании своего багажа, а во-вторых, сами виноваты, не дали мне покататься, — возмущенно думала она. Кошелки Аглая бросила прямо у входа в зал прибытия, притворившись, что отошла на минутку посмотреть автобусное расписание. Удачный элемент выбранного образа, кто бы спорил. Но таскаться с ними по городу... Нет уж, увольте, еще чего. Некоторое время Джидду с интересом разглядывал свои руки, большие, как у кузнеца, в черных бархатных перчатках. На мизинце левой красовался массивный перстень. Роль самоцвета исполняла розовая граненная пробка от стеклянного графина. Такой отлично выглядел бы на театральной сцене, если, конечно, смотреть откуда-нибудь из ложа, а не из первых рядов. Впрочем, когда ты пассажир последнего ночного троллейбуса, направляющегося в депо, а одет при этом в атласную пижамную куртку, велосипедные шорты и шляпу пчеловода с сеткой-вуалью, не стоит, наверное, излишне придираться к своим ювелирным украшениям. Как мог, так себя и украсил. Скажите спасибо, что не повесил на шею ожерелье из кроличьих черепов. Счастье, что троллейбус был совершенно пуст. Или наоборот, досадно. В глубине души Джидду сознавал, что, конечно, второе. Надо же, остался совершенно таким же дураком, каким был в студенческие времена. И вот это как раз почему-то чертовски приятно. Совершенно от себя не ожидал. Джидду покинул троллейбус на первой же остановке. Оглядевшись, понял, что это следовало бы сделать гораздо раньше. Отсюда обратно в центр идти и идти. «Эх», — вздохнул он, — «значит, как всегда, опоздаю. То есть можно, конечно, стремительно к ним прилететь, но для этого придется утратить текущий облик. А он уж очень хорош. Обидно, если ребята не увидят мой новый фамильный перстень. Лучше уж опоздать».
«Почему Стефан разрешил им устроить вечеринку прямо в кукольном театре? Вот чего я никогда не пойму», — сказал Альгирдес.
«Ну, а где еще?» — пожала плечами Таня. «Здесь отличный мрачный подвал, специально оборудованный для развлечения младенцев».
Вильнюсский кукольный театр «Леле» занимает здание XVI века, владельцем которого был маршал Игнас Огинский. В так называемом готическом подвале здания сейчас находится малый зал на 50 мест. Там обычно проводят театральные игры с марионетками для самых маленьких зрителей.
«Им там самое место».
«Ну, тоже правда»,
— невольно улыбнулся Альгирдес, но тут же снова нахмурился.
«Однако с какой радости присматривать за этой бандой развеселых наваждений он отправил именно нас? Да еще и наяву. Вроде бы ничего ужасного мы с тобой в последнее время не натворили». Наоборот, накрыли шайку отравителей грез, предотвратили свыше десятка покушений на целостность сознания сновидцев и добились практически 100% эффективности профилактических бесед при транстопографической миграции негативных анаэрологических образов. По крайней мере, после Козюкоса ни одного рецидива.
Проще говоря, в случае контрабанды кошмаров, то есть созерцания страшных снов на территории города Вильнюса приезжими. После Козюкоса, то есть с начала марта, ярмарка «Козюкос» проводится в первые выходные этого месяца.
А как большую весеннюю охоту провели, до сих пор вспоминать приятно. За такое, по-хорошему, внеочередную премию положено выписать, а не дополнительную головную боль.
Зато потом в отпуск, мечтательно вздохнула Таня. Вот прямо завтра с утра, сразу после окончания дежурства, отпуск, прикинь? Крепись, друг, ты уже придумал, куда поедешь?
Боюсь, после этого дежурства я уже никуда не поеду, а пойду пешком, сдаваться в психушку.
Не имеет смысла. Психушка — это наша суровая повседневность. Но то и отпуск, чтобы хоть немного сменить обстановку. Лично у меня три любимые подружки чрезвычайно удачно поселились на трех разных морях, и я собираюсь навестить всех по очереди. А ты?
У моего друга дом в Финляндии, на берегу озера. В центре озера — остров, а на острове — ферма, где гонят и продают смородиновое вино. В жизни не пил ничего вкуснее. Но важно даже не это, а что, выпив бутылку, спишь потом 10 часов кряду без единого сновидения. Именно так я и представляю себе настоящий отпуск. Сейчас даже не верится, что послезавтра уже буду там.
«Будешь, куда ты денешься?» — пообещала Таня, протягивая напарнику термос с условно горячим кофе. «Да не переживай ты», — добавила она, глядя на его скорбно насупленные брови. «Все будет нормально, увидишь». Подумаешь, какое великое горе — ежегодная встреча выпускников Граничной Академии Художественных Сновидений. Пережили же мы как-то их выпускной бал.
— Вот именно, как-то,
— язвительно согласился Альгирдес.
— Что половина улиц тогда поменялась местами, а потом наотрез отказалась становиться на место, и пришлось спешно перерисовывать все существующие карты города и тайком подменять их везде, включая помойки и рюкзаки уже покинувших город туристов. Так это, если тебя послушать, сущие пустяки.
— Да ладно тебе. Не нас же с тобой заставят все перечерчивать. И подменять, в случае чего отправят молодежь. И, помолчав, мечтательно добавила. А то я бы, пожалуй, такое нарисовала, что чем исправлять, проще дружно уйти из города, забрав с собой кошек, детей, воробьев и герани, и больше никогда не вспоминать, что на этом месте когда-то был населенный пункт.
«Иногда», — усмехнулся Альгирдес, — «ты рассуждаешь так, словно сама училась в этой чертовой художественной академии».
«На самом деле я бы очень хотела», — призналась Таня, — «но мне объяснили, что таких, как я, туда не принимают». В смысле, настолько людей. «Это сколько же лет мы не виделись с прошлого года?» — взволнованно спрашивает Сибилла. Она вообще довольно сентиментальна, хотя, глядя на любое из ее проявлений, не заподозришь. «Нет, правда, сколько? Я давным-давно сбилась со счета. 128? 6?
Мне кажется, 17»,
— отвечает Юстас, зачем-то поглядев на часы.
«Всего-то 4 года», — пожимает плечами Аглая.
«Не о чем говорить. То ли 7, то ли 8», — неуверенно хмурится Бьянка.
11,
— говорит лысый коротышка, в которого зачем-то превратился красавчик Фарнеус.
«А по моим подсчетам, выходит ровно 30, день в день»,
— улыбается Джидду.
«Годы — это, конечно, субъективно. Лично я всегда жадничал. Старался прожить целую весну, а то и 2 подряд за какую-нибудь неделю. Но насчет того, что день в день — зуб даю. Выпускной тоже был перед самым солнцестоянием, с 19 на 20. Только тогда получилось с пятницы на субботу. И весь город тоже гулял, как будто бы в нашу честь. Благо, погода удалась не хуже сегодняшней». Я почему, собственно, точно помню. Мне так понравилась эта наша последняя вечеринка, что не меньше 1000 раз ее проживал. И, наверное, именно поэтому не особо страдал от невозможности с вами повидаться. Мне хватало воскрешенных воспоминаний. Но теперь вижу вас наяву, насколько это вообще возможно. И сразу ясно, как себя не обманывай, а лицом к лицу несравнимо слаще.
Ничего себе! 30 лет за какой-то несчастный год! — восхищенно вздыхает Бьянка. — Да ты и правда жадина!
— Ну и как? Я с тех пор не слишком изменилась?
— кокетливо спрашивает Аглая.
— До полной неузнаваемости! — притворно вздыхает Джидду. — За это время у тебя стало на 3 головы меньше, а то, что осталось, не хватает зазубренных клыков. В них таилось столько очарования.
«Ах ты засранец!» — хохочет Аглая, грозит ему кулаком, но вместо того, чтобы драться, виснет на его шее.
«Как же я все-таки по тебе соскучилась!» — признается она.
«А по мне?» — возмущенным нестройным хором спрашивают остальные четверо.
«Ну, а как вы думаете?»
— спрашивает Аглая. И становится густым предрассветным туманом, сиреневым от внезапно нахлынувших чувств. На самом деле туман — одна из самых удобных форм для дружеской встречи. Благо, обнять за один присест он способен сколько угодно народу, даже если каждый из обнимаемых сам по себе вполне бесконечное существо.
«Ну вот, пожалуйста»,
— сварливо сказал Альгирдес.
«Полночь едва миновала, то есть нажраться до утраты рассудка они вряд ли успели, даже если каждый заливал в сотню глоток сразу. А город уже окутан сиреневым туманом. Небо над нами зеленое, стены домов, по крайней мере здесь, на Арклю, стали совершенно прозрачными, а земля у нас под ногами горит. В смысле, под нашими колесами. Хорошо, хоть паленой резиной пока не воняет. Но это, боюсь, только вопрос времени. Эти красавцы обожают имитировать полную достоверность, воздействуя на все чувства сразу. У них в Академии это считается особым шиком, а нам с этим шиком жить».
«Да ладно тебе», — улыбнулась Таня. «Земля не горит, а просто временно покраснела. Нашим булыжникам это только на пользу. И старые стены тоже любят казаться прозрачными. Пусть наслаждаются. Дольше потом простоят. А туман так и вовсе в порядке вещей. Обычное природное явление».
«Обычное», —
кивнул ее напарник.
«Что может быть обычней сиреневого тумана, который вот прямо сейчас у нас на глазах принимает форму гигантского спрута, чьи щупальца, между прочим, видны не только нам и успевшим крепко уснуть, но и бодрствующим горожанам, по крайней мере, на ближайших улицах. И, кстати, на Ратушной площади, а там всегда кто-нибудь догуляет. Даже в ночь с воскресенья на понедельник. Наверняка».
«Вот бедняги, значит, будут теперь славить пришествие Ктулху», — расхохоталась Таня. «А сколько убедительно мутных фотографий нащелкают телефонами. Заранее страшно за Инстаграм».
«Тебе бы все ржать».
«Ты прав, мне бы да. Такое уж у меня сейчас настроение. И не только у меня, а во всем этом сновидении. В общем, для старого города, в центре которого после долгой разлуки встретились веселые друзья, чтобы вместе владеть этим миром до самого утра. А там хоть трава не расти». «Удивительно, кстати, что ты не ощущаешь их радости. Обычно ты даже более чуткий, чем я».
«Да все я ощущаю»,
— почти сердито сказал Альгирдес.
«Отличное настроение, ты права. Будь у меня сегодня выходной, я бы непременно постарался оказаться где-нибудь поблизости от этой их вечеринки. Что ж я, дурак, удовольствие упускать. Но пока мы с тобой на дежурстве, нам не следует подпадать под чужое влияние, даже настолько благотворное. Это как минимум непрофессионально и помешает быстро отреагировать, если ситуация выйдет из-под контроля. А почему, как ты думаешь, я так недоволен, что начальство нас припахало на это дежурство? Вот именно поэтому, да».
«Ой, а ведь ты совершенно прав. Не вовремя я расслабилась». Некоторое время Альгирдес снисходительно взирал на Танины попытки взять себя в руки. В смысле, срочно перестать ощущать себя счастливой, и всемогущей, и влюбленной в этот смешной осьминогообразный туман, чьи щупальца ласково обнимают храмовые колокольни и во все остальное, и во всех остальных живых и когда-то живших, настоящих и выдуманных, а особенно, конечно, виновников торжества. Наконец он сказал:
«Да ладно тебе, брось, не старайся, веселись пока можно. Если что-то пойдет не так, этим красавцам непременно приснится, что я вылил тебе на голову ведро ледяной воды. Уж на этот трюк моего мастерства всегда худо-бедно хватало».
«Ух, какой ты грозный!» — восхитилась Таня. «Настоящий мастер ночного кошмара. Вот что значит старая школа».
«Что да, то да», —